Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-8948. И телеграм латиница в одно слово «Говорит МСК Бот». А тема нашей сегодняшней программы... тут должна какая-то мистическая музыка заиграть, наверное. Игры с разумом, самовнушение, медитация, гипноз. И у меня в гостях Александр Блинков. Значит, набираю просто воздух в легкие, чтобы прочитать все регалии этого человека. Итак, понеслась. Психонейроиммунолог, кандидат психологических наук, заведующий научно-исследовательской лабораторией сна измененных сознаний. Измененных состояний сознания в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена, представитель ФГБУ МИЦ, представитель не имею, что такое психиатрии и неврологии имени Бехтерева, Минздрава России, ведущий эксперт лаборатории инженерии и знаний Института математических исследований сложных систем Московского госуниверситета, а также член экспертного совета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике и информационным технологиям и связям. Почти справился. Здравствуйте, Александр.
Да, здравствуйте.
Как вам живется-то со всеми такими знаниями в голове?
Ну, приятно быть монополистом в какой-то области. То есть, как любой ученый, то есть у нас разряд ученых, которые работают действительно в лабораториях и разбираются в какой-то тематике, а есть разряд ученых, которые смотрят за тем, как другие в этом разбираются. Поэтому я, естественно, клиницист и практик, и создаю какие-то новые инновационные системы, разбираясь в тонкостях, которые обычно другие не делают.
Хорошо. Тогда давайте вот начнем с анонсированных вопросов. Угу. Самовнушение. Вот мы постоянно слышим про то, что, значит, мы себя накручиваем, что можно убедить себя в чем-то и заболеть. Нельзя слушать плохое, что там тебе говорят, а то как минимум испортится сон, а как максимум тоже там всякие болячки вылезут. Угу. Это как вообще, реально или нет?
Я бы, наверное, по-другому сформулировал вопрос. То есть у нас же есть понятие клиническая лингвистика, ну, клиническая суггестология. Это означает, что мы по словам пациента можем сделать определенные выводы. Не только по патофизиологическим маркерам голоса, то есть как мы дышим, как мы звучим и тому подобное, но именно по своим словам, это еще со времен Карла Густава Юнга, который мог по словам поставить диагноз.
Вот. А как еще раз он мог поставить диагноз?
Вот слушая человека, когда угу. тот говорит 100 слов, в действительности, если быть очень внимательным и прослушивать, то человек говорит существительные глаголы, и он обязательно указывает ту или иную свою проблематику. То есть он ее как бы анонсирует.
И... у кого чего болит, тот про то и говорит.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Так. Поэтому, когда человек делает какие-то собственные аффирмации, самовнушения или еще что-то, зачастую, если есть какая-то патология, и болезненность, то я бы вообще не рекомендовал бы этим заниматься, потому что какой смысл ты сам себя...
Я сейчас говорю не про сознательные вещи. Сейчас, кстати, вот хорошо, что вы вспомнили. Аффирмации, да, это отлично, это модная как бы история. А я как бы про другое, что если долго чего-то бояться, если там много о чем-то думать, то так или иначе твоя жизнь изменится. Я сейчас как бы про негатив больше.
А у нас есть в эволюционном плане, то есть, ну, я буду говорить все-таки как специалист в области медико-биологических проблем, то есть у нас в эволюционном плане есть стратегический оптимизм. Это означает, что нам важно прогнозировать свое будущее достаточно оптимистично. Но вот с возрастом, в силу там, или тех или иных соматических заболеваний или патологий, происходит проблема в том, что ты начинаешь все больше и больше выстраивать негативное будущее. Вот это как бы это характеризует то, что у тебя есть какие-то хронические заболевания или какая-то патология, ты начинаешь уединяться, и как бы никто не умирал здоровым, но вот эти моменты присутствуют. И поэтому если ты говоришь какие-то слова, связанные с позитивом, и действительно в них веришь, то это здорово. Но в большинстве своем, вот если мы, например, подключим полиграф, и человек говорит, у меня будет хорошее будущее, я заработаю очень много или еще что-то, то либо у него психопатология, связанная с манией величия, то есть такое тоже бывает, либо какой-то эффект Даннинга-Крюгера, как у малообразованного специалиста.
Либо он просто врет.
Либо врет, и если мы будем очень внимательны, мы ему показываем, что как бы нет изменения мимикрии лица, нет того эмоционального фона, то есть нет действительно длительных долгосрочных перспектив. Здесь, вот, знаешь, вот я поэтому и сказал, что, знаешь, как вот ученые, как, когда ты ученый, ты слышишь мелкие оттенки. Если бы я был бы специалистом более широкого профиля, я бы сказал, да, молодец, то есть там думайте хорошее, это важно и ценно и так далее. Но как бы как клиницист, практик и ученый могу сказать, что люди очень часто много врут и врут сами себе.
Тогда давайте поговорим про вот как раз эти пресловутые аффирмации. Те, кто не в тренде, объясню. Вам, во-первых, должно быть стыдно в 2024 году, да, если вы не знаете значение этого слова. Ну, так уж и быть, мы вам расскажем. Значит, аффирмации – это такая, прям, мне кажется, последние лет 5 популярная история, что если визуализировать свое будущее, оно обязательно состоится. И вот эти все марафоны желаний, не будем называть в эфире имена как бы женщин, которые их продают, да. Кстати, у меня есть знакомый риэлтор на Рублевке, и он рассказывал, что в какой-то момент к нему стали приходить и смотреть дома женщины, ну, явно не той платежеспособной как бы категории, чтобы их вытянуть, скажем так. И когда он не удержался и спросил, простите, пожалуйста, а что вас вот мотивирует его прийти? Они, знаете, мы проходим сейчас марафон желаний, и нам сказали съездить и посмотреть, как бы мы хотим себе дом на Рублевке когда-нибудь, и нам сказали съездить и посмотреть, чтобы мы могли четче это визуализировать, и тогда мы его обязательно купим. Но он сказал, что ни одна из них не вернулась все-таки купить как бы этот дом, но мы может быть, у них так как бы выстрелило, что они там, не знаю, сразу перескочили через 3 ценовых каких-то барьера.
Да, это в действительности, знаешь, если бы я был бы юморист, я бы, наверное, над этим шутил. То есть, ну вот, над низким интеллектуальным потенциалом у большинства людей. Но в действительности, если ты заметил, я вхожу в экспертный состав Комитета Государственной Думы
по информационному... Я тоже это об этом в эфире прочитал только
что. Да, это означает, что в большинстве своем это, конечно, мошенничество. И это не работающая схема. И, к сожалению, если ты начинаешь самообманываться и думать, что таким образом у тебя что-то получится, конечно, ты найдешь этому подтверждение раз. То есть ты, ну, либо ты неправильно, если ты особенно заплатил денег или еще что-то сделал, ты захочешь сам себя убедить, что ты молодец, потому
кстати,
что иначе
вот
это на статус
влияет. Этот момент, когда ты платишь деньги, да, это такой очень важный якорь, чтобы потом начать это защищать как-то и в это дополнительно верить, да?
Да, да.
Вот расскажите про это, пожалуйста.
Давай.
Кстати, знаете, я замечал такое вот по мужикам, вот таким как бы по провинциальным мужикам. Вот они выбирают себе машину, долго-долго выбирают машину, сидят на форумах, в салон ходят там, да-да-да-да-да-да-да. Потом, значит, бац, покупает. Ну и как бы уже понятно там по рынку, что купил не то. Но он упорный, да нет, ты не понимаешь, она такая классная на самом деле. Это вот эти концерны, вот как бы миллионеры, которые пытаются там все там опорочить мою ласточку. Ну, то есть вот как бы странно, то есть то он ходил с кислой рожей и во всем сомневался, а тут он просто грудью ложится, потому что типа вроде своей кровной. А потом, глядишь, через 3 месяца от нее избавился, говорит, ой, говорит, это слава богу, от этого ведра я как бы освободился.
А, да это легко объяснимо, то есть, да, даже было 2 Нобелевские премии, то есть есть целое направление, называется поведенческая экономика, то есть это о том, что, ну, как бы, да-да-да, и что можно рационально принимать решения, но у нас есть лимбическая система, мы же люди, эмоционально, и когда вот ты описываешь, это, конечно, нагрузка на социальный статус, то есть если он выбрал неправильно, значит, он...
Лох.
Ну, да-да-да, с низкой умственной
активностью. Хотя это не обязательно так.
Ну, абсолютно верно, он мог обмануться, это неправильное информирование, это действительно куча всяких моментов, плюс исследование Канемана показало следующий момент, что если он выбирает долго, как вот ты описываешь, то он все равно будет неудовлетворен. То есть есть скорость выбора. То есть, чем быстрее ты выбираешь, тем ты будешь более эмоционально удовлетворен от этого выбора. Если это долго, то, к сожалению, вот психика при любом раскладе, даже если это удачно, будет показывать, что ты неправильно сделал выбор.
Для меня в свое время стало открытием тест Люшера. Я уж не знаю, как вы к нему относитесь. Насколько я понимаю, он достаточно академически признан. Да? Когда человек выбирает цвет карточки по цвету, а потом вот он выбирает, отбирает, отсеивает какие-то, а потом, ну, ему сообщается что-то о его эмоциональных состояниях и, в общем-то, ну, достаточно в основном рассказывается правильно. Угу. И какой я из этого сделал вывод для себя, что если про твое состояние можно сделать вывод вот именно на основании некой цветовой палитры, да, который вообще не несет в себе никакого содержания, казалось бы, то, значит, и в моей повседневности точно так же большое количество моих выборов связано вот с какой-то... Ну, то есть они идут изнутри меня, а вот то, что я на это накручиваю, что вот я подумал и решил, это такая самообманка.
Ну, свободы воли нет. Про тест Люшера, конечно, надо похихикать и посмеяться. Просто он был в те года, когда не было объективизации нейрофизиологических каких-то показателей. Угу. И в те времена это еще было... Ну, то есть, и то там должно быть была целая батарея тестов. То есть, на надежность, на валидность. Вот самый надежный тест. Это 7 из 10 опрошено верно, поэтому, а здесь тем более он такой у нас проекционный и, естественно, очень спорные его показатели.
Тест не очень хороший, но сообщает он правильные вещи.
Ну, как бы, знаешь, если мы живем с тобой в середине прошлого века, наверное, классно, если в 2024 году, ну, так себе уже затейка.
Андрей Николаевич спрашивает нас в Телеграме, а может ли специалист внушить желающему похудеть, что тот не любит сладости мучное и жирное. Это, видимо, уже гипноз, наверное, так.
Ну, гипноз – это сон. Можно же делать это и в бодрящем состоянии. То есть без разницы. Просто либо можно, когда он пьяный, то есть в любом измененном состоянии сознания. Измененное состояние сознания для скорости принятия адаптации. То есть здесь, если ты дружно говоришь о том, что в будущем, например, булки приведут там закупорки коронарных артерий и сосудов и тому подобное, то есть или там курение, или это скажется там на мою поджелудочную, на какой-то гликемический индекс и тому подобное, то, конечно, организм начинает постепенно перестраиваться и выдавать тебе аллергическую реакцию на мучные изделия. Просто тебе становится плохо, у тебя появляется усталость после того, как ты начинаешь употреблять эти ингредиенты. И у кого-то скорость, например, вот таких суггестологических внушений быстрее, а у кого-то медленнее, ну, детей быстрее, у людей, для которых это важно или имеют там те или иные угрозы для жизни, тоже быстро. А если он любит булки, кайфует от булок и получает вот этот эндоканнабиноидный вот такой вот всплеск, который у него возникает, конечно, для него это будет долго.
Так еще раз, вот можно к вам, как к специалисту, можно прийти, да, и вы там что-то там, эти самые шестереночки
подкрыли? Можно, но просто весь приятный сюрприз о том, что человек приходит и говорит, я не хочу есть булки, вот можете так сделать. Ты дружно говоришь, ну, как бы, мало ли чего ты не хочешь. То есть для того, чтобы ты выбрал, чего ты хочешь, тебе надо долго учиться, делать какие-то выводы.
Проблема не в том, что он не хочет есть булки, а проблема в том, что он отчетливо не знает, что абсолютно он хочет взамен, да?
Да даже не взамен, а здесь же важно действительно разбираться. Может быть, у него идет нагрузка на, там, на глютеновая идет нагрузка, и действительно он чувствует себя плохо. А может быть, для него там зернобобовое это прекрасно и хорошо. А может быть, взять какую-то диетическую паузу, это будет работать. А может быть, если мы решим его этих ингредиентов, у него вообще не будет клетчатки в рационе, и у него будет запор и куча психических проблем, и соматических в том числе. То есть, имеется в виду, чтобы сделать такой вывод, надо быть специалистом.
Знаете, мне напоминает рассказ из европейской литературы, я не помню, может быть, даже Эдгар По был, ну, вот сейчас, про мужчину, который пришел к колдунье, чтобы похудеть. Он пришел к ней с запросом: «Я хочу потерять вес».
Так.
И она совершила над ним колдовство, и на него перестала действовать гравитация. То есть он остался во всех тех, как бы, формах, которых был, но только стал уноситься к, ну, как бы, в небо улетать, как бы, по воздуху.
Вот я могу, знаешь, наверное, тебе подсказать, потому что, ну, твоя передача вообще основана на ЗОЖ и на изменение физиологии, ну, и в том числе, там, наверное, на каких-то
психоэмоциональных. И на акцент на самостоятельность.
Вот здесь есть один нюанс, его надо всегда помнить. Если ты меняешь соматическую историю, то есть у тебя изменился индекс массы тела, то есть на 10-15 килограмм, даже если так, то у тебя будут совершенно другие выборы в жизни. Возможно, ты даже уйдешь из компании людей, с которыми ты взаимодействовал, ты, возможно, поменяешь работу и прочее, потому что изменения произойдут не только на уровне там, весов, произойдут на гормональном уровне, на принятие решений, которые связаны с когнитивными процессами. То есть это очень большая перемена, и поэтому, когда специалист находится, он же не только изучает, что действительно ему надо, например, там, постройнеть, а он изучает его социальную особенность, потому что социальная особенность, она тоже может сказаться на этих процессах.
Хорошо, с аффирмациями мы разобрались, приговорили их, да? А вот что с не менее, а даже, наверное, более популярным таким явлением, как медитация? Вот. Давайте, пока вы делаете глоток, я расскажу здесь мой любимый анекдот на эту тему, когда сидит ежик на пеньке, медитирует и такой: «Я сильный, я сильный, я сильный». Мимо проходит медведь такой, раз, лапой. И, значит, ежик улетает, и он такой летит по воздуху, не прерывая медитации.
Я легкий.
Да, я сильный, но легкий.
И смех, и грех. Вот и у нас очень забавная страна. Забавное на то, что у нас совершенно нет регуляторики охраны психического здоровья. Вот прям однозначно я могу сказать, как специалист во всех этих областях, являясь представителем в области именно психического здоровья.
Нам еще и Роспсихнадзор, да, значит, светит.
Мой непосредственно начальник – это главный внештатный специалист по психиатрии Росздравнадзора и президент Российского общества психиатров, вот Незнанов Николай Григорьевич. Вот это все действительно чушь. То есть вот все, что связано с медитацией, представь, мы заходим, люди в течение многих веков отрабатывали какое-то религиозное направление, вырабатывали тексты канонические, а они все задокументированы, и ты, к примеру, читаешь «Отче наш». И вот вдруг приходит кто-то и радостно говорит, не надо читать «Отче наш», знаешь, я читаю совершенно по-другому, и вот меня там слышат наверху, что называется. То есть, по-русски говоря, это сектантство, это собственное религиозное направление.
Сектантство с какой стороны? Те, кто «Отче наш» читает, или те, кто альтернативу предлагает?
Кто-то предлагает альтернативу. Ага. И поэтому здесь то же самое в медитациях есть тексты. «Ом мани падме хум», «Ом там, вам лям». Там,
аутентичные.
Они канонические тексты. И когда ты, например, наблюдаешь за, например, медитативными техниками, то люди, сейчас я расскажу, для того, чтобы получить право к общему, как бы, к общему прослушиванию тиражировать медитации, он должен учиться, сейчас тебе скажу, сколько приблизительно, 22 года. То есть из них...
Это вот во всех этих Индиях, да?
Есть же целые институты, они приходят, вначале изучают.
У нас была в эфире девушка, кстати, я вот, кто интересуется, рекомендую в архиве программу найти, значит, которая училась в Индии, и она как раз рассказывала, какая там интересная спайка и пересечение, с одной стороны, вот этих вековых религиозных традиций с современными формами образования и исследований.
Вот. Ну, вот мне почему повезло, потому что у меня еще проходит часть космических исследований, поэтому мы с Далай-ламой очень хорошо контактируем, отсматривая монахов, которые показывают действительно результаты. Поэтому я могу говорить о медитации как специалист. И поэтому ты вообрази, что около 30 тысяч монахов, 30 тысяч, из них, например, вот эту стадию 22 года проходит, потом... 3 года, 3 месяца и 3 дня люди находятся в уединении, вообрази, что с их психикой происходит, но они готовились к тому, чтобы остаться в уединении. То есть это очень сложный эволюционный компонент, который дает и психотические реакции, и патологические процессы, и разрушения, но пройдя сквозь такое, ты трансформируешься. То есть вот, и вот учитывая, что пройдя даже такой путь, только 2% действительно в каком-то виде медитации начинают специализироваться. И вот эти люди известны, они получают и благословения, они проходят ряд и экспертных заключений и тому подобное. И, естественно, у них есть медитации. Мы их используем в качестве научных различных разработок для того, чтобы сравнить. Но даже... Если мы это сравниваем, то я могу тебе сказать, есть исследование, которое показывает, что те врачи, специалисты, которые не являются монахами, а употребляют это вообще в общечеловеческой жизни, получают в большинстве своем огромное количество патологий. Около 59 соматических и психических заболеваний возникает у людей свыше 3 или 10 лет, занимающихся медитациями, потому что сама технология разработана для монаха, у которого нет ни семейной жизни, ни социальной угрозы, ни других механизмов. То есть он трансформирует свой мозг и тело как спортсмен для того, чтобы работать с разумом и иметь возможность это тиражировать. И даже вот у нас, если есть такое состояние тукдам, вот недавно умер человек.
Что? Да, что? Он... Какое состояние?
Тукдам. Это когда идет медитация, и человек переходит в состояние нетленное,
вот такие которое, помнишь, которое в Бурятии. Да, про которые говорят, что какие-то жизненные процессы в них сохранились.
Абсолютно верно. Вот он перешел с помощью изменений. Представляешь, как поменялась его нейрофизиология и тому подобное. Вот здесь это простая основа, то есть для обывателя заниматься такими тяжелыми практиками с помощью измененных состояний сознания патологично, потому что у них есть регуляторика половых гормон, потому что у них есть экономические задачи, потому что у них есть масса других моментов, которые не существуют в монастыре. И поэтому эти практики, ну, достаточно глупо использовать, даже если это протоколы Гарварда, например, так как мы по майндфулнесу, для достаточно маленькой аудитории.
Но мы сейчас прервемся на новости и потом продолжим.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена. Илья Переседов, микрофона. Мы продолжаем. У меня в гостях Александр Блинков. Тема. Психонейроиммунолог. Страшное слово вначале. Решил избежать трудностей с его прочтением. Кандидат психологических наук. Тема у нас «Игры с разумом». Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-8948. Телеграм, латиница в одно слово, говорит МСК-бот. Закончили первую часть эфира на теме медитации. И прям хочется мне за нее заступиться, знаете ли. Потому что... мне кажется, что то, что вы описываете, эти 22 года, 3 года в пещере, там, увел себя в полузасушенное состояние и прочее, это, ну, может, и имеет место быть в некоторых там религиях и в некоторых культурах, но, например, если мы возьмем катехизис католической церкви, который есть официальный документ, открываем главу «Виды молитвы», там черным по белому сказано, молитва бывает трех видов. Устная, медитация, потому что медитация, на секундочку, это латинское слово, да, как бы, и созерцание. И дальше медитация – это как бы то, как описывается там, благочестивые размышления, вот, уходя, с одной стороны, в предмет, который ты созерцаешь, а с другой стороны, вот, исходя из оптики какой-то вот такой универсальной истины. Ну и, в общем-то, все. Медитация над книгой, медитация над едой, медитация во время ходьбы. И как раз, например, почему я сейчас говорю о католичестве, потому что самое, в общем-то, масштабное, массовое, да, там, христианская конфессия на планете, тот же самый святой Иоанн Павел II, наоборот, говорил: «Практикуйте, дети мои, медитацию». Поэтому мне всегда казалось, что то, что советуют вот всякие фитнесистки, там, начинайте свое утро с медитации, оно вот как-то вот ближе к такому, то есть простому и доброму.
Давай я просто чуть-чуть дополню, знаешь, это каждый же осознает силу тех знаний, которые есть у него. И, естественно, когда я говорю... Например, российские медитации, у нас почему-то это воспринимает все, что надо балаболить, то есть говорить. А в действительности это запрещено. Если ты делаешь какое-то состояние, ты в него попадаешь, состояние у тебя меняется, нейрохимия или еще так далее, то это определенная активность мозга. Если ты начинаешь это вербализовывать, то ты таким образом начинаешь совершенно другое состояние получать. И поэтому описание, вот то, что в русской медитации сесть и рассказывать что-то кому-то, это не то.
То есть я иду по берегу океана, там, я встречаю себя маленьким ребенком,
потому
он
что
тянет ко мне ручонки.
Абсолютно, вот это, всё, да? Это для каждого все совершенно по-другому. А вот то, что ты описываешь, действительно, три вида медитации. Первое – это, ну, как бы начальная, которая у нас идет, это медитация на образ, то есть где садится монах и представляет очень сложную картинку. И он ее должен очень четко нейровизуализировать, это определенная активность мозга. Во второй части он должен эту картинку стирать, то есть какие-то моменты, которые у него будут. Да.
Я совсем забыл, у меня же заготовочка есть. Так, вы давайте договаривайтесь,
вот. Сейчас я это самое. Вторая идет медитация на звук. Если ты помнишь, в любой религии там «Ва-и-на-на-на», и вторая «А-ли-ла-ли-ла», или там «О-ма-ля-м-м-м». То есть это звук. Звук,
сейчас
как
звук
вибрация.
Сейчас был звук моего потирания ладошек, значит.
Давай, 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 слушай.
Смотрите, приведу цитату.
Давай.
Не буду сразу называть автора. Я не буду просить вас угадать автора, но я попрошу вас дать экспертную оценку тому, что вы услышите. А потом я назову как бы имя человека, который это написал. Мне кажется, что, может быть, вы будете удивлены. Итак. Я выработал спасительную привычку решать проблемы по очереди, не хватая за все сразу, и не давать бесплодной тревоге о чем-то, пусть даже очень важном, мешать мне спать по ночам. Впрочем, сказать просто, но не просто сделать. Чтобы бороться с тревогой, я придумал собственный вариант самовнушения. Под впечатлением какой-то книги про гипноз я разработал систему, которая помогала снять нервное напряжение и остановить поток тревожных мыслей, когда я ложился в постель.
Угу.
Я знал, что если не смогу это сделать, то наутро уже не предстану перед коллегами свежим, как огурчик. Чтобы успокоиться, я воображал свое сознание в виде школьной доски с множеством требовательных надписей. Затем я воображал руку с тряпкой, которая эти надписи дочисто стирала. Сознание становилось девственным. Как только в голове появлялась мысль, рука с тряпкой раз и стирала ее, не давая оформиться. Затем я расслаблял все тело, начиная с шеи и вниз. Расслабление переходило к плечам, рукам, туловищу и ногам до самых кончиков пальцев. Когда волна расслабления доходила до пальцев ног, я уже засыпал. Эту процедуру я научился выполнять очень быстро. Потом коллеги будут удивляться, что я работаю по 12-14 часов в день, а затем общаюсь до 2-3 часов утра с потенциальными клиентами, однако встаю очень рано и тут же готов зарканить очередного клиента. Секрет моей бодрости состоял в том, что я выжимал все возможное из каждой минуты отдыха. Спал я в среднем вряд ли больше 6 часов, а часто там на сон оставалось и меньше 4 часов. Что вы скажете об этом?
Ну, молодец, пусть возьмет с полки пирожок.
То есть все в целом правильно описано,
абсолютно,
да?
Правильно, но просто, естественно, можно кучу всего улучшить, и я бы так однозначно не сказал, что это золотой стандарт даже для него. Потому что ты же осознаешь...
Ну, понимаете, это абсолютно светский, скажем так, человек, далекий предприниматель, всё, далекий от
нет,
всяких...
Нет, технология хорошо известна,
сказать
технология доски,
это?
Стирания...
Знаете, то есть... сказать чьи это слова? Это Рэй Крок, основатель корпорации «Макдональдс».
Ну что ж, от этой пищи кони дохнут, но все же...
Нет, ну, учитывая, да. Что он сделал, как бы, да, вот масштабы совершенных перемен, вот, оказывается, для меня было открытием, что и, здесь внимание, он говорит, я это вычитал в книжке про гипнозу.
Абсолютно, да, технология взята из старых книжек прошлого века, стандартная, но я могу сказать, что я был бы его личным врачом, а я очень люблю быть врачом первых лиц, то я бы, естественно, давал по попе, потому что с возрастом или в зависимости от задач, которые его ожидают, это не будет работать и может даже являться, ну, проблемой при диагностике его сердечно-сосудистой патологии. Если ты даже посмотришь, какие у него сейчас есть хронические заболевания...
Не, но он уже давно умер, я просто...
А ты посмотри, умер от чего?
Я как раз хочу задать вам вопрос теперь уже про гипноз, а пока вы будете отвечать, посмотреть, как бы до скольки он дожил.
Дело в том, что он описывает, и наверняка здесь будет проблема именно с сердечно-сосудистыми патологиями, то есть что-то, либо инфаркт, либо инсульт. Есть система восстановления, и вот эту ты систему пытаешься обмануть и хакнуть. Это центры сна и сон так же грандиозен, как и бодрствование. Если ты начинаешь в это играть и что-то уменьшать, например, со сном, то это ничем хорошим не заканчивается. Но то же самое и увеличивая сон, ты тоже ничего хорошего нет. Здесь, знаешь, такой как золотой стандарт, то есть ты должен проснуться выспавшимся, и должны включиться центры бодрствования, и от этого тоже очень много всего зависит. И поэтому, как заведующий научно-исследовательской лаборатории, не клинической, прошу заметить.
Ну да. Умер от сердечной недостаточности в 81 год.
Я бы ему это предсказал. 81 год, давай посмеемся. То есть у нас вот было день рождения Садовничева недавно, вот моего ректора, потому что я сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова, и ему... А он и выходит к студентам, и общается. Это просто подарок судьбы. То есть человек 39-го года. Господи, а это 81. И то там врачей, наверное, была целая куча. Я бы их там половину повыгонял, потому что с таким подходом к жизни, естественно, это все ожидаемо. 81, стыдно.
Хорошо, давайте теперь поговорим про гипноз, который, в общем-то, видимо, ваш основной профиль. А что это такое, с чем его идет?
Ну, не мой основной профиль. Гипноз, так как я занимаюсь нейробиологией измененных состояний сознания, естественно, я занимаюсь гипносугестивными подходами. Гипносугестивный — это означает, когда ты засыпаешь искусственно. То есть это может быть и состояние анабиоза, которые применяются в космонавтике. Это и мама, укачивающая ребенком, она тоже вот такой вот гипнотизер своеобразный, который создает для ребенка сон и помогает ему лучше, например, там какие-то процессы, связанные с оздоровлением, пройти восстановлением и его ростом.
Подождите, вот давайте про матерей немножко подробнее. То есть правильно ли я понимаю, что все мы были участниками гипнотических практик, если матери нас как-то там убаюкивали или что-то еще.
Да, конечно. И поэтому, когда мне говорят, я не поддаюсь гипнозу, ты смеешься, говоришь, ну, господи, ну, какая фантазия, то есть, что вы там все насочиняли? То есть, ты засыпаешь, ты можешь заснуть с помощью кого-то? То есть, если ты едешь с таксистом, которому ты не доверяешь, он не так рулит, то ты не уснешь. Если ты летишь на самолете и так, многие аж прям напиваются, чтобы хоть как-то там расслабиться. Здесь, если у тебя есть доверие к человеку, то ты начинаешь спать совершенно по-другому. Вот в эволюционном плане у нас так создано, что у нас есть свои и чужие. Вот со своими мы можем им доверить охрану нашего психического здоровья и лучше выспаться. Поэтому есть понятие «дома». А когда мы говорим о там джетлаг или еще что-то, люди куда-то переезжают, мы в эволюционном плане не можем спать. И поэтому, когда мы говорим о материнском гипнозе, был такой замечательный ученый, который занимался детьми свыше 300 детей. Он написал в книге, француз Льеба, где он видел, что у детей патологии, и он их усыплял. И эти патологии, эти симптоматики, там, кожные, ЖКТ, они все исчезали. И он решил обучить мамочек, то есть он говорит, ну, а как бы, а зачем здесь я, давай мамам, мам обучу. Вот просто гладьте своего ребенка, держите на ручках, и вот точно так же усыплять. То есть такие были методы гипнотизации. И он обнаружил, что никакого выздоровления, когда это делает мама, не произошло. И тогда появился вот этот миф о том, что гипнотизер обладает волшебной силой, бла-бла-бла. А в действительности все совершенно другого. Мы социальные существа, и у нас есть эмоциональный фон. И вот, вот эта эмоциональная синхрония, которая происходит от, у ребенка, от матери, где он учится, а как же, может, какие-то угрозы есть во внешнем мире, а может быть, там, надо быть напряженным, а может быть, расслабленным, а может, еще что-то. Он это просто перенимает. И поэтому материнский гипноз, конечно, широко используется во всем мире, но имеет свои корректировки.
У меня сразу, может быть, сейчас быстренько вы мне поставите диагноз про мой повышенный уровень тревожности, но я вас слушаю, и мне сразу вспоминается вот этот как бы религиозный сюжет Самсона, да, которому, помните, Далила расчесывала его волосы, когда его голова лежала у него на коленях, и все секреты израильского, значит, царства он ей сливал, на чем и погорел, собственно. То есть, видимо, не с тем человеком он создал эмоционально удобное для себя пространство дома.
Ну, это же весь смысл, что в силу своей специальности работы именно с измененными состояниями сознания, с допросами, полиграфами и всем остальным, конечно, все мы в курсе по поводу нас безопасности. И, конечно, есть целая служба экономической разведки, где приходят женщины, потому что так проще, мужчины начинают считать своими, и у них в силу обстоятельств проявляется болтливость. Вот это естественно.
У меня, кстати, есть знакомая, которая работала на таможне, Вот, и она вот мне рассказывала, что там к ней, ну, она со следователем там была, угу. вот ей приводили, и я, она говорит, я там специально немножко там под себя дурочку там из себя строю, а он такой, на мне хочет самоутвердиться, и такой,
конечно,
да что вы, что вы сможете там, да-да-да, и вот это самое.
Но для материнского гипноза ты абсолютно прав, вот этот момент прикосновений, он очень важен, он пропадает со временем, потом обратно возникает, потому что у нас есть сенсоры еще со времен Сеченова, вот у нас есть первый метод, да, вот Сеченов еще сказал, то есть наши мысли реализуются в наших мышцах и кровотоке, и поэтому если мама расчесывает ребенка, гладит по волосам, или, например, ты приходишь к парикмахерскую, тебе делают массаж, и там льют на голову, то ты замечаешь, как ты, вот в эволюционном плане так это работает. То есть, и никуда
от этого не деться. Когда я своего котика зажамкиваю, да,
да,
извините, не знаю, есть ли в русском языке такое слово, это как бы одна из форм гипноза.
Я не знаю, что ты называешь своим котиком, и лучше бы ты называл свою кошечку.
Нет, ну, извините, ну, вот у меня, не, ну, кот, что такое, что в моем мире кот – это кот, там, да, два уха, хвост и четыре лапы. А вот к вам, знаете ли, профессор, после такого уточнения есть вопросы. Да, то есть это одна из форм гипноза, да, такого, как бы?
Не гипноза, а воздействие. То есть у нас же есть различный способ подготовки ко сну.
Окей, тогда у вас 4 минуты на то, так, чтобы все-таки рассказать, что такое гипноз и медицинский гипноз, и потом последние 5 минут мы попробуем дать нашим слушателям какие-нибудь советы. Итак, медицинский гипноз.
Медицинский гипноз – это у пациента чаще всего в силу соматических или там, психических патологий нарушается сон. Это прям классика, то есть он всегда нарушается. И если он пробует уснуть сам или, например, в палате, где люди с такими же осложнениями, для него сложности. Поэтому приходит специалист, и он ему, к примеру, помогает не двигаться, помогает улыбнуться, регулирует его дыхание во время сна, вот как храп, апноэ и прочее, прочее. Он настраивает его на то, чтобы он выспался, что нет угроз и тому подобное. То есть он улучшает его качество сна. Вот эти механизмы, которые были именно разработаны отечественными психофизиологами, нашими, российскими, вот мы, у нас первенство, мы молодцы, а Запад шел по истории фрейдизма, а мы шли как вот русские психофизиологи, там, теории Павлова, Бехтерева, Платонова, Сеченова, то есть Анохина. Мы в любом психоневрологическом диспансере в нашей стране были гипнотарии. Это кабинеты, в которых люди приходили, помимо лекарственной терапии, получали сон. В силу там своих психических
основа
патологий.
Основа гипноза все-таки сон.
Сон.
А
сон.
Почему же тогда вот мы видим в интернетах, как вот люди во время гипнотических сеансов там как-то двигаются, там еще что-то говорят, руками машут?
Ну, люди могут двигаться во время сна, то есть могут вставать, могут говорить. В чем сложность? То есть это все у нас есть сознание, а сон – это естественное изменение сознания. Но вот у меня есть авторский патент, и, естественно, там все эти научные разработки в разных-разных областях, то есть и для спецконтингента, и для лиц особых профессий, и для еще что-то, где мы разрабатываем концепции воздействия на слуховой анализатор, где мы помогаем человеку удаленно, к примеру, восстановить свое качество сна, и это возможно, то есть его длительность, его структуру.
А вот мой любимый вопрос. В 90-е, помню, была такая история, что учите иностранный язык во сне. Вот кладите себе, значит, господи, я уже даже забыл, какая, плеер, вот, плеер под подушку, надевайте наушники, и, значит, проснувшись, вы выучите какие-нибудь там 30 новых английских слов.
Слушай, так как я живу лет 400, то, конечно, я помню 90-е, там, да, действительно были плееры. Это система Лазанова, болгарина, который разработал. Система была очень долго использовалась даже здесь у нас, в России. Была запатентована и использовалась для обучения иностранных языков вот буквально
что,
до последнего
схема,
времени. Ее использовали.
Я думал, что это такое, как бы,
а там просто... Ну, как бы, понимаешь, у нас есть панацея, то есть люди хотят прям золотой стандарт, а это улучшает там насколько-то значимость, то есть снимает тревожность, улучшает какие-то виды запоминания.
А, то есть, смотри, может снять психологический барьер, да?
Вот, психоэмоциональный барьер, то есть еще, то есть, естественно, будет очень, ну, то есть в науке же нет такого прям работа на 100, но... Применение этой истории увеличивает значимо обучение иностранным языкам. Потому что есть обучение в бодрствовании, а есть обучение, когда знания укладываются, эти слова укладываются, эти моменты происходят во время сновидения и сна.
Окей, у нас остались 5 минут до конца эфира, так. И тогда у меня к вам... Простой рабоче-крестьянский вопрос. А что может сделать человек самостоятельно для улучшения, ну, вот, своего сна, например, если вы говорите, что это настолько фундаментально важно, а я, кстати, с вами полностью согласен?
Да все важно. Здесь просто, что никто не умирал здоровым, и для того, чтобы умереть, нарушаются куча хронических процессов соматических, и, естественно, нарушается сон. И ты никуда от этого не сбежишь. У всех он нарушается, то есть рано или поздно.
Мне нравится. Вот я общаюсь с разными специалистами, значит, я общаюсь с онкологом. Он говорит, все обречены на рак. Если когда-нибудь человек станет бессмертен, мы все будем умирать от рака только в 120 лет, в 140, слушай, это до рака просто многие не доживают. Значит, общаюсь там как специалист, который сосудами занимается. Все обречены, нет, да, на артроз. Артроз, значит, это да. Самое. И все, если бы мы были вечными, все бы умирали от артроза, значит, там, в 90, в 120, в 160. Приходит, я снова скажу это слово, психоневроиммунолог, и говорит, все будут умирать от бессонницы,
нет, если станут бессмертными. Нет, ну, нет, не, давай так, о бессмертии пока разговора нет. То есть, ну, мы к этому идем, потому что, естественно, занимаемся омоложением и долголетием. Я просто о том, что это, знаешь, как естественный процесс. То есть, старик спит по-другому, чем молодой. Молодой спит, спит,
3 минуты, если я хочу спать немножко лучше, как
то
мне?
То ты можешь сделать следующее. Ты можешь простимулировать свое сознание. Сознание – это механизм представления о себе. Поэтому ты можешь подойти к зеркалу, посмотреть на себя и улыбнуться. Вот, казалось бы, простая история. Улыбнуться, посмеяться, порадоваться, потом сохранить это чувство и с этим чувством лечь спать. Это очень много на самом деле. То есть даже такой элементарный механизм. Люди, когда видят себя, они дружно думают, что они по-другому выглядят. Это вот механизмы сознания и разума. И здесь вот это настраивание себя на то, что все хорошо, улыбка и смех это характеризует, то...
Это я прям вспоминаю советский мультик про крошку енота, помните, который ходил к этому к озеру?
Помню,
и
помню,
говорил,
да.
Что там, значит, сидит кто-то злой. А мама ему говорила, ты ему улыбнись.
Да. Вот. Слушай, есть довольный, есть удовлетворенный, есть улыбающийся. То есть я вот слово «смерть» слышу с 17 лет каждый день. То есть и то, и улыбаемся, смеемся, потому что паллиативная помощь, она требует этого, и это очень важно для наших пациентов. Поэтому я говорю, улыбка и видение себя со стороны... Это очень ценный такой момент.
Пишут нам спасибо за прекрасный эфир, спасибо вам за вашу обратную связь. А у нас остается 40 секунд, которые я могу потратить на то, чтобы зачитать в конце снова регалии Александра Блинкова. Итак, психонейроиммунолог, кандидат психических наук, заведующий научно-исследовательской лабораторией сна и измененных состояний сознания в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена. Представитель ФГБУ МНИЦ психиатрии и неврологии имени Бехтерева Минздрава России. Ведущий эксперт лаборатории инженерных знаний Института математических исследований сложных систем Московского госуниверситета МГУ, собственно говоря, и член экспертного совета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связям. Это была программа «Большая перемена». Илья Переседов. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.